Программа «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы», программа «Код доступа». Юлия Латынина на своем месте. Здрасте.
Добрый вечер. Да, это Юлия Латынина, это «Код доступа». И слушать нас можно по «Эхо Москвы», и смотреть нас можно по YouTube-каналу «Эхо Москвы». И по моему собственному YouTube-каналу, на который я вам советую не забывать подписываться. Кстати, подписывайтесь на мой Twitter, я там что-то довольно много стала твитить. И, наконец, выяснилось на этой неделе историческая роль России. А та ниша в международном разделении труда, которую мы занимаем, та услуга, которую мы оказываем, мы оказываем благотворительные услуги Кощея. А вот каждый самый заматеревший, самый заплесневевший, покрывшийся коростой гноя и коррупционной проказой Кощей, каждый обитатель лондонских особняков, каждый Кощей, удравший на личном бомбардье, который испугался народа-богатыря, который пришел поднять его на вилы, получит помощь со стороны Бабы-Яги. А эта ниша, которую мы заняли на рынке, вот кто-то помогает обездоленным, кто-то помогает кошкам и собакам, мы помогаем Кощеям. Более того, мы помогаем Кощеям даже не по причине их когда-то бывшей легитимности, как мы помогаем Лукашенко. Мы помогаем Кощеям становиться Кощеями, как в случае президента Касым-Жомарта Токаева. Потому что вот все ждали Путина, что он ведет войска в Украину, он ввел войска в Казахстан. И что произошло в Казахстане? Теперь уже довольно ясно. Произошла Анна и Анна. Президент Токаев разорвал кондиции. Произошел молниеносный дворцовый переворот, совершенный новым президентом Токаевым, который при силовой поддержке Путина избавился абсолютно от всех ограничителей, от того поводка, над которой его посадил Назарбаев. Назарбаев разгромлен, а бывший глава правительства Мамин, который был одним из возможных преемников Назарбаева, отправлен в отставку. Сам Назарбаев отставлен с поста главы Совета Безопасности, что по Конституции нельзя, потому что я вам напоминаю, что в казахской Конституции прописано, что Назарбаев – вечный пожизненный глава Совета Безопасности и вообще четвертый член Троицы. Ну, там, правда, ислам, но, тем не менее, четвертый член Троицы – Назарбаев. Глава КНБ Касимов, другой ограничитель, другой поводок, который был надет на Токаева, арестован. Племянников Назарбаева то ли разыскивают, то ли не разыскивают, причем с фантастической формулировкой, что они сами подожгли хворост на костре, к которому были привязаны, что они сами организовали революционные беспорядки. То есть, что меня изумляет, кстати, эта формулировка нравится части российских либералов, потому что снимает с реальных протестующих ответственность за взломанные банкоматы. И это, оказывается, какие-то нехорошие сторонники Назарбаева, у которых в руках была армия, полиция, КГБ, вместо того, чтобы этой армии, полиции, КГБ разгромить протестующих, коварно приказали армии и полиции бежать, а сами наняли протестующих, чтобы громить армию и полицию. И, в общем, Путин храбро защитил Казахстан от напавших на него казахов, а Токаев перестал быть мебелью. Вот в замечательном романе Марины и Сергея Дьяченко есть эпизод, кажется, это роман «Привратник», когда в прихожей волшебника стоит вешалка, и вдруг в один прекрасный момент вешалка падает на землю и оборачивается человеком. Вот вешалка ожила. И операция по ведению войск, она, конечно, была такой же успешной, как штурм дворца Амина. Но, как мы знаем, в конце получилось не очень успешно. Так что Брежнев вторгся в Афганистан, Путин в Казахстан по просьбе и для оказания интернациональной братской помощи. Я надеюсь, что это действительно кратковременная интервенция, и есть шансы, действительно все шансы, что Путин быстро уйдет, потому что, как я сказала, это благотворительная услуга, оказанная людоедом. Мы любим оказывать им бескорыстные услуги. А если вот Путин попробует что-то за свою братскую помощь получить, то тут, конечно, начнется исламизация Казахстана. Лет через 10 последующая резня русских и множество неприятных вещей. Конечно, можно ко всему этому философски относиться. И если учесть, что выбирали в конечном итоге между тем, вот, кто станет новым Елбасы, племянник Назарбаева или Токаев, или Кривой Арман. Без разницы, на самом деле, потому что победа демократии, я об этом буду чуть позднее поговорить, к сожалению, в Казахстане была невозможна. Но вот такое неприятное впечатление, что Владимир Владимирович очень страдает, что распад Советского Союза завершился практически без крови. И хочет во что бы то ни стало эту кровь через 30 лет все-таки пролить. Согласитесь, что через 30 лет это как-то вот бесполезно, все равно не исправишь. А может быть, 30 лет назад было и не бесполезно. Я ведь человек циничный, я не знаю, хорошо ли это, что Союз распался, я вижу много за, я вижу много против. На мой взгляд, против было больше. Но вот как-то спустя 30 лет проливать кровь за СССР, это, знаете, как устроить реконструкцию боя при Цусиме, но обидно же, что Цусиму-то проиграли. Снять настоящими снарядами, положить кучу народу, но, как вы понимаете, на результат битвы при Цусиме это совершенно не влияет. И в результате мы получаем, что президент Токаев съездил к великому хану в Москву и получил ярлык на княжение. Хану, конечно, приятно, потому что, согласитесь, раньше московские князья ездили в Орду, а теперь Орда едет к великому князю. Но от перемены мест слагаемых Орда не меняется. Две вещи хочу я обратить внимание ваше. Первое, ну это уже все говорят, сначала не так громко, а теперь вот все просто тыкают, даже те люди, которые не очень соображали, что происходит в Казахстане, а что не очень многие соображают, и много ли внимания привлекал к себе Казахстан еще сравнительно недавно, об этом я буду чуть попозже, нигде нету Назарбаева. То есть вот последнее появление на публике 28 декабря в очень плохом физическом состоянии. И согласитесь, если или Назарбаева уже просто нету на свете в живых, или он в каком-то очень тяжелом состоянии, инсультном или прединсультном, то все происходящее, включая бегство полиции в рождественскую ночь, заявление Токаева, что он глава Совбеза, оно уже в совсем другом свете просматривается, потому что, ну, рассказ Александра Лукашенко о том, что он говорил с Назарбаевым. Ну, возникает вопрос, ну, Лукашенко много с кем говорил, пресс-служба Лукашенко много каких нам пленок демонстрирует. А напомните, нам демонстрировала переговоры американских разведчиков. Ну, вот интересно, когда Лукашенко говорил, Назарбаев ему что-то отвечал, членораздельное. А с Путиным нет никаких слов о том, чтобы Назарбаев говорил. И вот это заявление пресс-секретаря, что типа Назарбаев в Казахстане, в Нур-Султане. А что вам заявлять-то? Покажите. И вторая, я хочу обратить ваше внимание, очень интересный момент. Вот когда новый президент Токаев, его можно, как я уже сказала, поздравить с новым титулом, его кощейство, когда его кощейство рассказал, что вот там вот 20 тысяч террористов, 6 волн, что, значит, с ними сражались, что их будут мочить, и что это были зарубежные все бандиты, заметим, он не сказал, кто это был. То есть не назначили еще людей на должность зарубежных интервентов. Невероятно, но факт. Конечно, да, цены на газ подняли в Казахстане, а возмутились этому факту международные банды, подготовленные за рубежом. Пришли международные террористы в Казахстан и потребовали снижения цен на газ. Это бывает. Но кто это сделал, неизвестно. То есть, может быть, это был Госдеп, а может быть, это была там Турция при поддержке племянников Назарбаева и Дикого Аркана, который как раз из нее приехал. Или, например, Мухтар Аблязов, который тут объявил себя лидером казахской оппозиции. Вот, судя по всему, они там долго думали, кого же назвать интервентами, и, по-видимому, склоняются к тому, что это будет ответ номер два. Потому что вот 20 тысяч интервентов и арест бывшего главы Комитета национальной безопасности – это явная заявка на то, что это были исламские интервенты, которые вот они пытались скинуть, видимо, самих себя, потому что это будет очень интересный, конечно, процесс, когда мы будем слушать о том, как глава Комитета национальной безопасности, правая рука Назарбаева, пытался скинуть сам себя с помощью исламистских интервентов. Это они сами бросили спичку в свой собственный костюм. Так или иначе, казахская революция расстреляна. Толпа, которая громила полицейские участки и на сторону которой переходили ОМОН и армия, не может на самом деле сопротивляться регулярным военным иностранным частям. Прославленный 45-й Там же те части, которые туда вводили, это те части, которые как раз берут Крым. И понятно, что рассказывать, что эти части туда вводили для того, чтобы они там постояли столбом возле аэродрома, это довольно смешно. Особенно мы видим видео, на которых довольно большое количество трупов. Мы видим удивительное видео, на котором солдаты идут, видимо, русские солдаты идут по улице Алматы и стреляют. Причем они не движутся перебежками, не прибегают к укрытиям, они просто идут, иногда становятся на колени для удобства и стреляют. Ясно, что они стреляют по людям, которые не стреляют в ответ. Партизанскую войну люди, которые громили банкоматы, вряд ли вести будут, по крайней мере, в большом масштабе. Я сомневаюсь, что из этого будет извлечено много выгод для России, потому что, ну вот если посмотреть на то, что происходит в Белоруссии или в Сирии, мы видим, что тамошние кощеи прекрасно Россию просто юзают. А вот расплаты за это через некоторое количество лет, за эту возможность Владимиру Владимировичу сказать на встрече с НАТО, вот смотрите, как я крут, я вот гарант безопасности в Казахстане. Расплаты за это будет уже, видимо, после физического ухода Путина, возможно, новая волна распада России и резня русских где-нибудь в Павлодаре. В этом смысле я боюсь, что будущее Казахстана – это исламизация. В этом смысле мы действительно влезли в Новый Афганистан, но с той только разницей я сразу оговариваю, что уж жертвы войск, по-видимому, будут ничтожные. И просто в этом Афганистане живут русские, которым там еще жить и жить. В общем, выяснилось, что российская армия, она не приходит на помощь Армении, когда Армения ведет настоящую борьбу с агрессором, но она охотно приходит на помощь кощеям, которые воюют, ну, нельзя сказать, что с безоружным, но, в общем, конечно, с неспособной воевать с танками толпой. То есть это НАТО существует за тем, чтобы защищаться от внешней агрессии. Ну, вы представляете себе, что там Макрон попросил бы НАТО ввести бронетехнику, чтобы подавить желтых жилетов. А вот АДКБ – это организация помощи кощеям, очень взаимовыгодная, потому что, ну, в самом деле, там, если в Казахстане начнут стрелять, можно туда ввести войска из Беларуси, что и происходит, а если в Беларуси ввести казахов, в связи с этим ноу-хау можно ожидать расширения АДКБ. В ближайшее время к нему могут вступить Зимбабве, Судан, Венесуэла, Сирия и разные другие обломки мезозойской эры. Так что нормальные страны для защиты от России будут вступать, да? А страны-изгои для защиты от народа будут вступать в АДКБ, потому что этой услуги больше не оказывает на рынке никто. И, конечно, отдельно вставляет, что Пашинян, это Пашинян заявил о том, что АДКБ поможет справиться с казахскими террористами. Конечно, понятно, что он заложник в этой ситуации, но возникает вопрос, а если бы, когда в Армении была революция, то тоже бы АДКБ туда зашло подавлять террористов, в какой бы клетке сидел Пашинян. Так что получается, что iPhone или Google мы повторить не можем, а вот Прагу 68-го или Афганистан 79-го пытаемся. Тут сразу надо оговориться, что, как правильно давеча заметил Петр Милосердов, напомню, что это тот политтехнолог, которого обвинили в том, что он по заказу Мухтара Аблязова пытался сделать в Казахстане цветную революцию, и который за это даже в Казахстане сел. А мы просто не знаем, что происходит. Более того, не знает никто. Более того, этот важный момент не знает Путин. Потому что очень точно отметил Милосердов, что когда он заходил в разные think-tanks, которые должны для Путина, для Кремля, делать аналитику о том, что происходит в Казахстане, то оказалось, что они просто там на корню скуплены назарбаевскими. И, конечно, не знают до конца сами игроки, но это всегда так в «Игре престолов». Ты думаешь, что ты игрок, а ты на самом деле пешка. Потому что, конечно, описывать Алматы, где не осталось ни одного целого банкомата, как восстание против тирана, правильно. А вот восстание как за демократию, я боюсь, это называется wishful thinking, то есть выдавание желаемого за действительно. Да, это такая восточная революция. Восточная революция вообще всегда сопровождается погромами, и она всегда направлена против кровавого коррумпированного диктатора, потому что на Востоке других диктаторов у нас для вас нет. Вот смело, где бы ни происходила революция на Востоке, там, в каком-нибудь Египте, в какой-нибудь Африке, ну это еще дальше, да, говорите, что она происходит против кровавого и коррумпированного людоеда, и не ошибетесь. И поскольку революция приходит и уходит, а коррумпированные людоеды остаются, то получается, что, в общем-то, Восточная революция – это такая часть жизненного цикла коррумпированного людоеда. Это начальный период его становления. И лидер предыдущей революции становится коррумпированным людоедом, погибает и смещается в последующий. А, как я уже сказала, это и произошло в Казахстане. Там Такаев перебил крышу с Назарбаева на Путин. Две вещи я хотела бы отметить. Ну, я потом буду вернусь к протестам поподробнее, потому что начну, конечно, с протестов в Жаназине, которых точно никто не организовывал, и где Такаев даже некоторое время шел навстречу протестующим. Напомню, что Такаев – это такой местный Медведев, которого назначили вот как Путин Медведева. А вот когда это все перекинулось на Алма-Ату, то когда Такаев ночь со среды на четверг обращается к странам ОДКБ с просьбой оказать, цитирую, отпор внешней агрессии, осуществляемой бандами из-за рубежа, то, обращая ваше внимание, это происходит только тогда, когда свои армии и полиция разбежались. Вот точка. Самый страшный Кащей, и особенно самый страшный Кащей, даже начинающий, не попросит в здравом уме и твердой памяти Путина расстрелять за него его народ. Это значит, что у самого Кащея расстрельщиков не осталось. И известный очень прецедент. Вот в 17 веке последний император династии Вин попросил маньчжуров подавить очередное народное восстание. И, как вы понимаете, маньчжуры это восстание подавили, да власть династии Вин не вернули. Сюрприз, сюрприз. То есть в тот момент, когда Такаев обращался, в городе власти не было. В этот момент стреляют администрации, громят банки. Вот Мухтар Аблязов, кажется, первый сказал, что это типа специально подученные люди, специально самой властью громили банки. А Андрей Зубов, которого я очень уважаю, говорит, что это была попытка братьев Сатыбалды захватить власть, то есть племянников Назарбаева. Ну, еще раз, это смешно самим себя поджигать. Ну вот человек, который фактически руководит Комитетом национальной безопасности, ну первый зам, зачем он будет приказывать Комитету национальной безопасности разойтись, а бандитам нападать? Он просто прикажет вот тому самому комитету захватить власть. Я, конечно, меньше Зубова знаю, который специалист, что происходит в Казахстане, но вы это как себе представляете? Кстати, у вас в руках армия, полиция и госбезопасность. Вы люди Назарбаева. Вы хотите захватить власть. Вы фактически Берия. И вдруг вы, будучи Берией, делаете так. Вы обращаетесь к каким-то бандитам и говорите, ну, давайте вы, бандиты, нападите на меня, на полицию, армию и госбезопасность, а я побегу. Бандиты спрашивают, а зачем? А я отвечаю, а это я так захвачу власть. Не, ребят, когда человек руководит КГБ и КГБ бежит, он власть теряет. Что и случилось, он ее не захватывает. Почему при этом при этой революции происходили грабежи? Ну, слушайте, вот это вот замечательно сказал Лев Толстой по поводу Москвы, почему она сгорела в 1812 году. Потому что деревянный город, оставленный жителями, сгорит само собой. А нищий, не очень высоким уровнем жизни населения, тем более населенной вот том, чем населена Нижняя Алматы, это мамбеты, это выходцы из сельской местности, которые очень бедные, которые трудятся буквально за копейки, которые фактически внутренние мигранты. Город, оставленный в такой ситуации полицией, конечно, в нем банкоматы начнут грабиться самим собой. Другое дело, что Такаев, конечно, может воспользоваться этой ситуацией, чтобы свалить, как я уже сказала, племянников Назарбаева, которых, откровенно говоря, не жалко. Ну и еще одну вещь я замечу, что обратите внимание, что ведь весь интернет вырублен, и до сих пор картинок очень мало, но все картинки, как, на которых есть, да, как я уже сказала, мы видим трупы, но самое главное, отчего в городе перекрывают видео? Только чтобы не показывать застреленных режимом людей. надо полностью отдавать себе в этом отчет. Вот кто-то там сейчас скажет, ну, там, наверное, не очень большие жертвы. Там, наверное, значит, вот, может быть, там какие-то погромщики уж совсем бесчинствуют. Слушайте, если бы погромщики совсем бесчинствовали, нам бы показывали этих погромщиков очень много. Нам не хотят показывать гигантские толпы народа, которые, конечно, никого не громили, потому что погромщиков не так много, хотя они есть. И нам не хотят показывать, как стреляют в этих людей, потому что все остальное нам бы с удовольствием показали. И я сразу скажу, что я человек глубоко моральный, и я вообще считаю, что тотальный развал государства в Дагестане, в Казахстане в какие-нибудь в XVI веке, в старые добрые времена, был бы прекрасный повод отхватить от него хороший кусок. Но мы не в XVIII веке, не говоря уже о том, что мы сами в таком состоянии, что в XVIII веке хороший бы кусок отхватили от нас. Просто проблема в том, что вот эта идея, та геополитика, в которую играет Владимир Владимирович, с помощью танков, она устарела, как римский легион. Вот не захватывают больше с мечами и касками кусков государств. Захватывают с помощью экономики, процветающей экономики, как это, например, делает Китай, делают свои зоны влияния. Но процветающая экономика, ну, для этого не надо быть Казахстаном самому. И... как я уже сказала, я очень боюсь, что одно из главных реальных последствий этого будет то, что, помните, где-то накануне всей этой заварушки по сетям прошла маленькая история про сценку в детском саде в Казахстане, где разыгрывали расстрел русскими казахского солдата в 1986 году во время волнений. Вот последствия будет в том, что эта сценка из детского сада будет играться в 1000 детских садов, и на ком будут отыгрываться на тех русских, которые безоружны. И чего-то я довольно много уже проговорила. У нас скоро будет перерыв. Я при этом, естественно, останусь на своем канале. А я довольно подробно собираюсь во второй части говорить, собственно, о том, как правил Назарбаев. Но для начала я должна сказать, что я, наверное, всех разочарую, потому что я полагаю, что большинство моих слушателей подозревает, что Казахстан – это не совсем Украина или Белоруссия. И я попытаюсь объяснить, в чем другое дело. Алексей, у нас перерыв.
Время, да, новости, да? Послушаем.
Да.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Да.
Возвращаемся в прямой эфир «Эхо Москвы», Юлия Латынина.
Да, итак, это Юлия Латынина, и это «Код доступа», и это рассказ про Казахстан. И я хочу начать эту половинку часа с напоминания о том, что Казахстан очень похож по одному очень важному параметру на такие страны, как Афганистан или Чечня, или многие африканские страны. А мне это родовое общество. Это общество, которое не достигло в своем естественном развитии стадии государства. А что такое родовое общество? Это такое общество, где есть единая надиндивидуальная единица, род, который умеет регулировать различные проблемы, взаимодействие людей без государства. Она делает это очень эффективно. Если там человек что-то не то сделал, убил, украл, общество давит на него, на его родственников, чтобы его родственники его убили, потому что иначе будет кровная месть. То есть внутри этого общества есть некие важные институты, которые поддерживают гомеостаз за счет отсутствия правосудия. Потому что, в принципе, оно работает так, что если ты член клана и член рода, тебя будут защищать, и наличие этой защиты уменьшает насилие в целом. А, соответственно, сползание общества в тотальное насилие и войну против всех, оно предотвращается не наличием тюрьмы, закона и судьи, а тем, что с той стороны прилетит. И в чем проблема, например, африканских стран? Как только вы родовое общество делаете государством, естественно, тот же человек, который стал президентом страны, назначает своими советниками, своими миллионерами членов своего рода. Это только со стороны воспринимается как коррупция, но это и есть коррупция для Запада. Но на самом деле это вот просто отсутствие цивилизации и долгой эволюции госинститутов. А Казахстан – это родовое общество, не считая русских районов. Именно поэтому, кстати, русские с такой скоростью вылетели в Казахстане из власти. Кстати, напоминаю, что население что казахи не были титульной национальностью, 40% было казахов, я вот сейчас посмотрела, в 1979 году в Казахстане. Сейчас их 70%, население русское уменьшилось в два раза, чуть меньше, чем в два раза. То есть это значит, да простят меня казахи, что если в Казахстане, как где-нибудь в Гане, люди выйдут на площади свергнуть ненавистного диктатора, то следующий человек, который придет к власти, по определению будет делать то же самое. Мы понимаем, что для прекрасной России будущего понадобится Навальному чистить Авдеевы конюшни. Потому что даже если нынешняя власть куда-то испарится, то останется вот чудовищная построенная пирамида коррупции, привычка ко вседозволенности. Но по сравнению с Казахстаном, Россия – европейская страна. Ближний круг там не простирается, в общем-то, дальше братьев или детей. Посмотрите, там, даже у Путина ближний круг, он там не состоит из зятя, брата, он состоит из тренера, повара, массажиста, охранника. И именно поэтому я, например, совершенно уверена в хорошем долгосрочном будущем Беларуси. Это европейское общество. Соответственно, вот цитируя Петра Милосердова, с которым мы говорили, вот в Казахстане никакой оранжевой революции невозможно ввиду архаического сознания политической наивности граждан. Там единственная форма, которая принимает революция, это погром. И в этом смысле, вот как к вопросу о развале СССР и развале царской России, возможно, мы действительно об этом когда-нибудь еще пожалеем. Точно не потому, что вот, значит, вот я стремлюсь эту замечательную Россию, как Путин, восстановить, а вот как Британская империя ушла из Африки, и Африка стала погружаться во тьму. Африку жалко. Потому что, конечно, в этом смысле будущее Средней Азии – это исламизация, хотя сейчас Казахстан, прежде всего, благодаря Назарбаеву, достаточно или даже просто светская страна. Итак, собственно, возвращаемся к главному пути нашего героя, который был первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев и правил страной вот просто до конца прошлого года. Выходец, как теперь уже всем известно, из клана Шапырашты, союза Уйсун, старшего Жуза. И, конечно, история Назарбаева – это хороший пример того, что власть развращает абсолютно, власть развращает абсолютно. Потому что когда Назарбаев пришел к власти и даже выиграл выборы, бывший первый секретарь ЦК, то у него были какие-то иллюзии, он привлекал иностранных инвесторов, делал разные умные реформы, вроде пенсионной системы, студентов посылал реально много учиться за границу. При том, что 60% казахстанцев – это добыча углеводородов, 60% дохода Казахстана – это добыча углеводородов, и это же обеспечивает 40% дохода бюджета, и плюс еще первое место в мире при уране. Назарбаев никогда, в отличие от России, при Путине не брезговал иностранными инвестициями. Собственно, в этих инвестициях он видел средства диверсификации и ухода из-под влияния России. И вот крупнейший актив Казахстана «Тенгиз Шевройл» принадлежит 50% «Шеврону», а 25% «ExxonMobil». Или бывший премьер-министр Тони Блэр, Великобритании, советник Назарбаев. Кстати, если я не ошибаюсь, именно брат Тони Блэра, судья Вильям Блэр, как раз осудил Мухтара Аблязова, оппонента Назарбаева, к заключению в Англии. Или вот 2005 год, замечательная история. Экс-президент США Билл Клинтон прилетает в Казахстан и берет с собой канадского бизнесмена, которого зовут Фрэнк Джуйстра. И что вы думаете? Они с Назарбаевым, Клинтон поговорили. После этого Назарбаев продает Джойстре пакет государственного урана. Что делает компания Джойстре? Она называлась Uranium One, первой урановой компанией номер один в мире. Что получает Клинтон? Вы будете смеяться. Он получает 31 миллион долларов на счет своего фонда. А после этого уже Uranium One продает 20% пакета своего Росатому. И снова сделку одобряет человек по фамилии Клинтон, на этот раз госсекретарь Хиллари Клинтон. А фонд Клинтонов, сюрприз-сюрприз, снова получает разные взносы от акционеров Uranium. Например, 5,6 миллионов долларов от некого Яна Телфера, акционера. Ну, то есть вот просто применяя на российский лад. Представьте себе, там 75% Роснефти или Газпрома в руках какой-нибудь иностранной компании, Барака Обама с советником Путина или там продажа русского урана после задушевной беседы Путина с Байденом. Вот как мы видим, Назарбаев диверсифицировался. Эта диверсификация была очень важна для признания на Западе. Мы, как увидим, она конвертировалась не только в замки и счета по всей Европе, но и в это самое признание. Обратите внимание, вот ноль сейчас в ООН и на Западе рассуждения того, что происходит в Казахстане. Я что-то думаю, что Тони Блэр свое веское слово там тоже замолвил. И, кстати, я думаю, что одна из важных версий, которую сейчас будет Путин продавать, в том числе и Европе, и Америке, и Блэру, и Шеврону. Вот Путин вел войска, он спас Казахстан от страшных исламистов, с которыми сговорился с этой балды. И второй целью этой продажи активов, конечно, было найти противовес России. Потому что русские в Казахстане стали гражданами второго сорта. Вот, я думаю, Сергей Лукьяненко, наш известный фантаст, который уехал из Алматы, много чего может рассказать. А их не подпускает госуправление к какому-то серьезному бизнесу. Не то чтобы есть какая-то дискриминация, на низовом уровне ее нет. Потому что, вот как опять же говорит Петр Милосердов, врач – это русский. Потому что вероятность, что он купил диплом, меньше, чем если врач казах. Но вот в политике и бизнесе, опять же, цитируя Новосентова, европейская нация, русские, которые просто не имеют такой ширины родственных связей, в родовом обществе они просто проигрывают. Нельзя сказать, что это прямо вот такая вот суперростная дискриминация, но к ней, конечно, все время добавлялось государственное напоминание о независимости, потому что чем меньше было хвастаться, чем Казахстану, тем больше, конечно, хвастались независимостью. Я уже упоминала историю в детском саду, когда на утреннике поставили расстрел русскими солдатами казаха в 1986 году. Ну вот в каждом почти ауле есть памятники жертвам искусственного голода 1932-1933 годов, то, что в Украине называется голодомором, в Казахстане называют ашаршылык. И, кстати, я напомню, что относительно процентов гибель людей в Казахстане была самой высокой в Советском Союзе. Знают имена тех казахских героев, как Алдияров, Габбасов, Паштаев. Это люди, которые создавали свою национальную киргизско-казахскую национальную партию, Алаш Орда называлась, и они вместе с белыми сражались больше большевиков, и все знают, что их расстреляли большевики в застенках ЧК, плюс чрезвычайные хлебозаготовки. Вот про независимость и суверенность действительно говорится в школах из каждого утюга. Вот Роман Юниман, который тоже жил в Казахстане и на нем специализировался, говорит, что вот на уроке казахского ты в первую очередь учишь, что Казахстан, он независимый и суверенный, гегемон на всех плакатов. И проблема Нурсултана была классическая, что у него не было сыновей. Это очень частая проблема диктаторов, у которых нету гарема. Вместо этого у него были дочери Дерига, Динара и Алия. Алия, кстати, самая младшая, поэтому она уже училась в университете Джорджа Вашингтона, а не в Москве, к вопросу о диверсификации. И, кстати, стала большая борчиха с глобальным потеплением и за зеленую экономику. Вот об этой зеленой экономике, в смысле зеленой от долларов для одного клана, мы сейчас и поговорим. Самое, соответственно, ну, что происходит у авторитарного правителя, если у него нет сыновей, как Коленька у Лукашенко или как Алиев, младшего Алиева старшего. Естественно, пытаются первый кандидат на передачу власти – это зять. Самый старший зять, муж Дариги, был Рахат Алиев, который стал главой налоговой в Казахстане и, кстати, учился в Академии ФБР в США. Опять же, к вопросу о диверсификации. Ничего Академия не помогла, потому что, конечно, Рахат Алиев – это была чистая Африка, сдобренная кокаином. Вот все, что можно придумать себе в страшных снах, там было. Потому что, например, там были не только любовницы, там, например, было убийство любовниц. Была такая девочка Анастасия Новикова, которая вела на принадлежащем ему телеканале программу астрологических прогнозов. И родила, ну, по крайней мере, по словам ее родителей, от Рахата девочку. Убили ее в 2004 году в Бейруте, в доме родичей Рахата Алиева. Ну, почему в Ливане, понятно, потому что, ну, в Казахстане убивать любовницу, все-таки зятю президента, может случиться какие-то проблемы. Ну, вот то, что рассказывали родители, это было абсолютно чудовищно, потому что, когда они очнулись и начали, конечно, уже когда Назарбаев рассорился со своим зятем, эти родители стали проводить пресс-конференции, рассказывать, что происходило, то волосы встают дыбом, потому что, в общем-то, из них выходило, что Рахат захотел расправиться со своей любовницей, но в этот момент она была беременна, и подождали, пока у нее родилась девочка, девочку забрали, а, соответственно, женщину убили, причем, как утверждали родители, перед этим страшные разные вещи с ним происходили. А бизнесы забирались вот просто так, на щелчок. И в 2007-м Рахата, помимо всего прочего, пригнулся такой Нурбанк. И суть потому, что мы знаем, он просто вывез его менеджеров и убил. Похоже, что может быть даже лично. То есть вот Африка, как я и говорила, или Средневековье, 13 век. Король Джон душит принца Артура в тюрьме. И, соответственно, все эти вещи сходили Рахату с рук. Но тут он начал рассказывать, что типа вот кто такой Назарбаев, сейчас я буду вместо него. Но когда у человека полностью сорвало крышу от убийства кокаина, естественно, Назарбаеву это донесли. Начались уголовные дела, в том числе вот по похищению этих самых топ-менеджеров. И доложил, естественно, это кто? Назарбаеву. Естественно, другой зять, который тоже хотел быть преемником. Его звали Тимур Кулибаев. Соответственно, Рахат Алиев со своим кокаином убежал в Вену. Там, вернее, он был даже послом к этому моменту в Вене. И как Сергей Пугачев рассказывает нам сейчас о Путине самые страшные вещи, даже Алиев написал целую книгу о коррупции Назарбаева. Почему-то не о своей. А у Алиева еще был сын, соответственно, внук Нурсултана, назывался Ай-Султан, что переводится как «лунный правитель», упал недалеко от отца. В 19 году даже получил в Англии небольшой приговор за то, что покусал полицейского. А полицейского внук Елбасы покусал при следующих обстоятельствах. Он нанюхался, тоже кокаина в дым, но я не знаю, чего, может быть, это был не кокаин. Выскочил из дома, заскочил на какой-то балкон, заскочил к какой-то девушке. Представляете себе, эта девушка заходит в дом и находит в ящике своего стола паспорт и кошелек вот этого младшего Назарбаева в стиральной машине его вещи. Он тем временем опять выскакивает на балкон, значит, громко заскакивает в квартиру другой женщины, громко зовет Аллаха. Вместо Аллаха явился полицейский, и вот Назарбаев-младший его покусал. Кстати, этот Ай-Султан учился, опять же, в Королевской военной академии Сандхерст в Англии. Опять же, заметим, не в Нахимовском училище. Как я уже сказала, проживал в основном в Лондоне, питался в основном кокаином, вел блог, в котором называл себя Ай-Султан Иисус Рахат. А он рассказывал про себя, что, значит, как вот специалисты в школе, в КГБ научили его ненавидеть весь мир, как его обижали и унижали. Ну, конечно, но вот этого человека именно обижали и унижали. А как он умел манипулировать всеми. И в конце концов заявил, что он не внук Назарбаева, а вы будете смеяться, он сказал, то есть до того человек, до кокаина, он сказал, что я его сын. То есть он обвинил своего деда в кровосмесительной связи со своей собственной матерью. Кроме того, он, значит, рассказал, что его преследуют из-за того, что он, цитирую, владеет информацией о коррупции между правительством России и Казахстана. А коррупция была, по его словам, в газовой сфере. Он рассказал про некую прокладочную компанию, на которой получалось около 1,5 миллиарда долларов в год. Деньги, цитирую, оседают в Сингапуре, там они делятся между российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, в частности Алексея Миллера, руководителя «Газпрома», а прибыль 700 миллионов долларов в год Казахстана делятся между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Баранбаевым, моим бывшим тестем. Ну и дальше начинается рассказ с какими-то невероятными подробностями о том, что, значит, кто-то хотел забрать этот контракт себе, в общем, там много чего рассказывал этот человек, включая, как он находился в тюрьме под Орлом в городе Москве, в России, откуда его спасли российские спецслужбы. В общем, После того, как он все это рассказал, еще через год он загнулся от передоза наркотиков. И вот, собственно, к 2004 году, видимо, посмотрев на эту всю свою семейку, а я вам яркими красками написала только двух членов. Елбасы понял, что Ли Куан Ю из него не получится, и начал все сворачивать. Кстати, если вы думаете, что другой зять Тимур Кулибаев был хотя бы с классом выше, то ответ – это был просто не так шумно. А потому что вот американский Forbes оценивает совокупное состояние четы Кулибаевых в 5,8 миллиардов долларов. А есть очень много расследований про Кулибаева. Но я просто вот скажу, что среди покупок его супруги замок Бельри в Швейцарии за 62 миллиона долларов. И в то самое время, когда Динара Кулибаева покупала этот замок, Нурсултан Назарбаев бронил матерей, которые потребовали пособия, и сказал: «Купи две коровы и обеспечивай себя». Ну вот, купи две коровы и обеспечивай себя для нищих матерей. И замок, общая недвижимость родственников Нурсултана Назарбаева, вот Радио Свобода в свое время раскопала и оценила только ту недвижимость, которую они нашли, в 785 миллионов долларов, без малого миллиард. И, собственно, вот за право этих прекрасных людей накачиваться наркотой, кусать полицейских, покупать замки, душить любовниц, расстреливать банкиров и расстреливать сейчас русские солдаты на улицах Алматы людей, потому что все эти права являются священной неотъемлемой собственности тех или иных кощеев, и покуситься, как мы видим, на них это грех. Тем, кто смотрит меня на моем канале, Даша должна сейчас показать вот эти прекрасные замки, в том числе исторические. И, конечно, проблема всей этих замков и проблема всех этих взяток была та, что в Казахстане, кроме как в Алматы, практически не сформировался средний класс. Были приближенные Назарбаевы, которые имели все. И были вот эти вот молодые люди, которые приехали из более бедных районов, которые селились в Алматы, которые были готовы взорваться всегда по любому поводу. Вот несколько лет назад была история, популярный в Казахстане исполнитель Кайрат Нуртаса. Он приехал давать бесплатный концерт. Они пришли на этот концерт, певец пропел две песни и уехал, и они пошли все громить. То есть вот есть этот праздник жизни, Женева, как я уже сказала, с младшей дочкой борется с глобальным потеплением, и ведь присутствуют же, едут же к ней. Кокаин, убийство, любовницы, Сандхерст и Академия ФБР с одной стороны, и нищенский труд и родовой строй с другой. И, соответственно, возникает еще третий фактор, о котором очень на самом деле мы еще не говорили, но который всегда возникает на Востоке, там, где кокаин, убийство и взятки. Это ислам. Вот представьте себе, по казахскому телевизору выступает человек и говорит: Аллах дал нам мудрого правителя, мы должны его ценить, ну, понятно, это Назарбаев, ну, все естественно. И дальше человек говорит, что если женщина полуобнажена, она вызывает рак простаты у мужчины. Этого человека зовут Мохамеджан Тазабек, и это назарбаевский, проназарбаевский комментатор, который вот в 2020 году получает свою собственную программу на канале, ТВ-канале «Казахстан». И, естественно, да, надо честно сказать, что Казахстан совсем не исламское общество сейчас. Более того, что поскольку там не любят узбеков, а узбеки гораздо более ревностные мусульмане, то, соответственно, вот это еще есть как барьер к исламизации. А салафитов все время при Назарбаеве считали иностранными агентами, закрывали, да, из них даже те, кто славит президента. Но, тем не менее, Назарбаев начал потихонечку упоминать Аллаха, следуя тем самым траектории всех асадов, которые в связи с ползучей исламизацией Востока когда-то были про коммунизм, а теперь про Аллаха. И в такой конфигурации происходит, что правильно, две вещи, ничто не ново под луной. Назарбаев поручает одному из членов правящего клана надзирать за исламом, а, соответственно, этот член правящего клана, он думает, что, религия – хороший инструмент, который может обеспечить приход к власти. Соответственно, встречайте племянников Назарбаева. Это вот тот самый сейчас то ли арестованный, то ли не арестованный генерал Самат Абиш Сатыбалды. Это первый заместитель, уже бывший заместитель главы НКБ, Национального комитета безопасности. И его брат, естественно, миллиардер Кайрат Сатыбалды. казахский Малафеев, как его характеризовал Андрей Зубов. И вот если старое поколение Назарбаевых, оно было там про кокаин и любовницы, взятки, и думало, что Санфёрст это все обеспечит, то новое поколение, оно, конечно, уже начинает там поглядывать на Афганистан, который всем этим Санфёрстом надрал задницы, и на новую Турцию, которая идет в исламизм. Они не противятся этим трендам религиозного неототоритаризма. И, собственно, Кайрат, конечно, надеялся стать преемником, так же, как и Рахат Алиев. И тут вдруг преемником становится Касым Жомарт Токаев, мебель, как говорит Мухтар Аблязов, Медведев. А человек, который дипломат, который без силовой команды, который жил вдали от Родины, при этом главой правительства становится Оскар Мамин, суперлояльный Назарбаеву тяжеловес. Главой КНБ становится, опять же, суперлояльный Назарбаеву Карим Масимов, которого считают в Казахстане уйгуром, то есть представитель нетитульной национальности, который не может стать президентом, но очень хорош в качестве поводка на Токаева. А можете себе представить, как был недоволен Кайрат. И вот что происходит. Соответственно, как я уже сказала, повышаются вдвое цены на газ. Ну, надо же на что-то содержать дворцы в Швейцарии. А в Жаназене возникают волнения. Они возникают в первую очередь среди адайцев. Это такая часть местного населения, которая наиболее воинственна. Они возникают среди людей, которым действительно есть нечего, и которые работают тем, что они развозят на этих своих буханках людей. И вдруг эта эксплуатация этого газа становится вдвое дороже. Кстати, заметим, что у нас с системой Платон произошло то же самое, ничего не было. И, как я уже сказала, после того, как эти волнения распространяются на Алматы, все вспыхивает мгновенно. И еще раз повторяю, я не думала, что там было возможно что-нибудь рассчитать кому-нибудь, потому что ну, это как рассчитать, как во время взрыва разлетятся расколки. И когда нам рассказывают очень многие аналитики, очень многие оппозиционеры, что типа вот люди, которые громили что-то в Алматы, это были специально нанятые тетушки, которые были наняты, чтобы создать видимость беспорядков, скомпрометировать революцию и пригласить русские войска, я уже сказала, что чужие войска приглашают только, когда своих не осталось. Если бы кто-то в правящей власти мог организовать тетушек так быстро, он бы, конечно, организовал тетушек бить демонстрантов, а не то, чтобы вместе с демонстрантами тетушки били полицию, которая бежит. А если вот еще раз, да, вот Андрей Зубов рассказывает, что значит сейчас племянник, что после того, как племянники Назарбаева увидели, что Токаев их отстраняет от власти, они вот там мобилизовали быстро каких-то, значит, нехороших людей, в том числе радикальных исламистов, и они, значит, начали бросать коктейли Молотова, и их специально вооружали. И, ну, как я уже сказала, я эту теорию нахожу смешной. Я не знаю в таких подробностях, как Зубов Казахстан, но слушайте, теория, что КГБ разбежался, потому что ему дали приказ братья Сатабалды, я считаю излишней, потому что он просто разбежался.
Время, Юля.
И что криминал грабил, потому что ему дали приказ, я считаю смешным. Он, так сказать, грабил потому, что он криминал. Но во что я абсолютно уверена, я продолжу говорить об этом у себя на эхе, что, конечно, мало того, что Токаев воспользовался этим, чтобы перебить крышу, так, конечно, сейчас объясняя, в том числе и Путину, то, что случилось, он, конечно, ему важно утопить не... Ему важно как раз утопить неразрозненных протестующих. Ему важно рассказать, что вот эти протестующие были организованы его политическими противниками, то есть родственниками Назарбаева. Я остаюсь... Я остаюсь у себя на канале. Последнее, что я хочу сказать, нет, это не похоже на Беларусь. Это была почти в чистом виде арабская весна, которая кончилась дворцовым переворотом.
Программа «Код доступа».